Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем знакомиться с книгой «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Добрый воинов российских пастырю, благочестие и веры крепкие адаманте, преподобномученицы Елизаветы бодренные сподвижниче, мудрый наставничий сестер обители милосердия, незлобиво узы претерпевы за Христа и велий даров святаго духа сподобшийся, исповедничий и равно ангельный подвижничий Сергия, моли Христа, ему же добре послужилось смирение спасительное нам даровать.
Преподобный исповедник Сергий Серебрянский. Митрофан Васильевич Серебрянский, будущий архимандрит Сергий, родился 1 августа 1870 года в селе Тресвятском Воронежской губернии в семье священника. Как это было принято в семьях духовенства, Митрофан Васильевич закончил духовную семинарию. Однако священником он не стал, а поступил в Варшавский ветеринарный институт. В Варшаве он познакомился со своей будущей женой, Ольгой Владимировной из Палатовской, дочерью священника. 29 января 1893 года они обвенчались. Митрофан Васильевич много размышлял. Правильный ли выбор сделал он в жизни? Достаточно ли для служения людям быть просто хорошим специалистом, ветеринаром, и помогать крестьянам всего лишь в ведении хозяйства? Все-таки он закончил духовную семинарию и потому чувствовал неполноту такого служения. Митрофан решил стать священником. 2 марта 1893 года его рукоположили в сан диакона, а через год в сан священника. Отец Митрофан был назначен настоятелем Покровского храма 51-го Драгунского Черниговского полка в Орле, шефом которого была великая княгиня Елизавета Федоровна. Батюшка всего себя отдавал служению Богу и своей пастве. Он был прекрасным проповедником, добрым пастырем, со вниманием и большой любовью относился к своим прихожанам. Конечно, и люди потянулись к неравнодушному ревностному священнику. Отцу Митрофану удалось создать крепкий приход, с помощью которого построили новый большой храм. Он создал в приходе библиотеку и школу. Все получаемые от благотворителей средства отец Митрофан тратил на храм, школу и библиотеку. Летом 1903 года в Сарове состоялось торжественное прославление преподобного Серафима. На этих торжествах произошла промыслительная встреча отца Митрофана с великой княгиней Елизаветой Федоровной, встреча, которая определила его будущую жизнь. Отец Митрофан произвел на княгиню самое благоприятное впечатление своей искренней верой, смирением и простотой. Через несколько лет именно отец Митрофан разделит с княгиней труд по созданию Марфо-Мариинской обители в Москве. Во время русско-японской войны отец Митрофан отправился в поход на Дальний Восток вместе с Черниговским полком. За 7 лет служения полковым священником в Орле он очень полюбил свою воинскую паству. Она стала для него как одна большая семья, с которой он был готов разделить все тяготы походной жизни. Во время сражений под огнем неприятеля он служил в походном храме, исповедовал и причащал раненых, напутствовал умирающих, отпевал убитых солдат. Отец Митрофан вел подробный дневник, в котором рассказывал о военных действиях, о подвигах русских солдат и о положении на фронте. Впоследствии этот дневник вышел отдельной книгой. Отец Митрофан увидел своими глазами и описал, насколько русский человек любит свою родину, с каким смирением отдает за нее свою жизнь. Но отмечал он и печальное, то, какую неправду пишут в газетах о происходящем на фронте, как будто это не русская газета, а неприятельская, японская. После войны он вместе с полком вернулся в Орел. Прихожане привязались к нему еще больше. Часто после службы он не мог уйти из храма до 5 часов вечера, Народ шел и шел к нему за советом, беседой и утешением. Но в 1908 году в его жизни произошли большие перемены. Великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила отца Митрофана на место духовника и настоятеля храма в Марфо-Мариинской обители, так как именно его проект устроения обители пришелся ей по душе больше всего. Отец Митрофан привык к служению в Орле, к своей пастве, которую он очень любил. Он обещал подумать и дать свой ответ княгине позже. Но когда он возвращался из Москвы в Орел, то вспомнил любящих его прихожан, представил, как тяжело будет расставание, и решил отказаться от предложения великой княгини. Как только он это подумал, сразу почувствовал, что у него отнялась правая рука. Отец Митрофан понял, что Господь его наказывает за сопротивление его святой воле, стал умолять Бога простить его и пообещал, если исцелиться, переехать в Москву. Понемногу рука обрела чувствительность, и через 2 часа все прошло. Когда отец Митрофан объявил прихожанам, что покидает их и переезжает в Москву, люди стали плакать и умоляли не оставлять их. Видя переживания паствы, отец Митрофан все откладывал отъезд, но вскоре заметил, что у него без всякой видимой причины опять стала распухать правая рука. В это время из Москвы в Орел привезли чудотворную иверскую икону Божией Матери. Отец Митрофан пошел помолиться и, стоя перед образом, пообещал, что окончательно примет предложение великой княгини и переедет в Москву. С благоговением и страхом он приложился к иконе и вскоре почувствовал, что руке стало лучше. Так он понял, что Господь благословляет его ехать в Москву и стать духовником Марфо-Мариинской обители. Отец Митрофан подал прошение о переводе в обитель и был назначен настоятелем Покровской и Марфо-Мариинской церквей на Большой Ордынке. Прощание с Орловской паствой было очень трогательным. Люди плакали, провожая любимого пастыря. Поселившись в обители, отец Митрофан сразу же принялся за дело, отдавшись ему всей душой. Он часто служил, не жалея сил, наставлял сестер. Он читал им прекрасные лекции, беседовал на темы Священного Писания. Настоятельница обители, Елизавета Федоровна, писала о нем государю. «Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой по ее безграничной любви к Богу и православной церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что он скромный, чистый и человек Божий, Божий слуга в нашей церкви». Отец Митрофан трудился в обители до самого ее закрытия. Наступил 1917 год. Почти сразу после революции первый раз хотели арестовать великую княгиню Елизавету. Однажды к Марфо-Мариинской обители подъехал грузовик, в котором находилось несколько вооруженных солдат с унтер-офицером. Они потребовали провести их к начальнице обители. Сестры вызвали священника. Унтер-офицер сообщил, что они приехали арестовать настоятельницу, сестру императрицы. Царская семья тогда уже была арестована. Отец Митрофан обратился к солдатам. «Кого вы пришли арестовывать? Ведь здесь нет преступников. Все, что имела матушка Елизавета, она отдала народу. На ее средства построена обитель, церковь, богадельня, приют для безродных детей, больница. Разве все это преступление?» Возглавляющий отряд офицер, вглядевшись в батюшку, вдруг спросил его: «Батюшка, не вы ли отец Митрофан из Орла?» «Да, это я», — ответил отец Митрофан. Лицо унтера мгновенно изменилось. Обращаясь к сопровождавшим его солдатам, он сказал: «Вот что, ребята, я остаюсь здесь и сам обо всем распоряжусь, а вы поезжайте обратно». Солдаты, выслушав слова священника и поняв, что они затеяли неладное дело, подчинились и уехали обратно. Однако вскоре великая княгиня все равно была арестована. Перед арестом она поручила общину попечению отца Митрофана и сестры казначеи. Великая княгиня была увезена на Урал, в Алапаевск, где 18 июля 1918 года приняла мученическую кончину. Через некоторое время после смерти преподобной мученицы Елизаветы решился для отца Митрофана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. Много лет они хотели иметь своих детей, но Господь не давал исполниться их желанию. Увидев в этом Божию волю, призывающую их к особому христианскому подвигу, они дали обет воздержания от супружеской жизни, хотя это было нелегко. Когда произошла революция и наступило время гонения на православную церковь, они решили принять монашеский постриг. Протоиерей Митрофан был пострижен с именем Сергий, а Ольга – с именем Елизавета. Вскоре после этого патриарх Тихон возвел иеромонаха Сергия в сан архимандрита. Когда в 1922 году происходило изъятие церковных ценностей из храмов, многие священнослужители были арестованы, некоторые расстреляны. Отец Сергий считал, что нельзя во избежание кощунств отдавать церковные сосуды, и был арестован за оглашение в храме послания патриарха, в котором тот призывал не отдавать священные богослужебные предметы. 5 месяцев его продержали в тюрьме, без предъявления обвинения, а затем он был выслан на 1 год в Тобольск. Когда архимандрит Сергий вернулся из ссылки в Москву, он поселился в прежней квартире, в Марфо-Мариинской обители. Но вскоре, в 1925 году, власти приняли решение ее закрыть, а насельниц сослать. Чтобы отобрать обительскую квартиру у отца Сергия, на него написали донос, обвинив его в антисоветской агитации среди сестер обители, будь то он, собирая их, говорил, что советская власть преследует религию и духовенство. После этого доноса отец Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. В течение некоторого времени он даже и не знал о причине своего ареста. Через некоторое время, благодаря хлопотам матушки Елизаветы, отец Сергий был освобожден, но Марфо-Мариинскую обитель уже закрыли. Сестры были арестованы. Отец Сергий и матушка Елизавета выехали в село Владычню Тверской области и поселились в небольшом доме, в котором когда-то жил отец матушки, протоиерей Владимир Исполатовский. Архимандрит Сергий был известен людям как молитвенник и человек святой жизни. К нему стали обращаться за помощью, и некоторые по своей вере и молитвам праведника получали исцеление. Духовные дети привозили ему продукты и одежду, большую часть которых он раздавал нуждающимся. Но в селе были люди, которые ненавидели церковь и относились к отцу Сергию враждебно за его христианскую жизнь и смелую проповедь. Они обратились за помощью к власти. Вскоре отец Сергий был вновь арестован. Когда допрашивали жители села, так как никаких доказательств вины архимандрита не было, выяснилось, что отец Сергий был для народа настоящим старцем и подвижником, по молитвам которого совершались исцеления многих недужных. Власти не могли придумать, какое бы обвинение предъявить батюшке, и потому собрали все сведения о его жизни, из которых составили обвинение. Даже то, что он написал книгу о русско-японской войне, внесли в обвинительный приговор. Отец Сергий не признал себя виновным, но его все равно приговорили к 5 годам ссылки в Северный край. Священнику было тогда 60 лет. После нескольких тюремных заключений, ссылки, этапов, он тяжело заболел. Архимандрита Сергия поселили в одной из деревень на реке Пинеге, где жило много сосланного духовенства. К нему приехали монахини Елизавета и Мария Петровна Заморина, знавшая подвижника еще в период его служения в Орле. Впоследствии она приняла монашество с именем Милица. Ссыльные священники работали на лесоразработках и сплаве леса. Отец Сергий работал на ледянке, вел по ледяной колее лошадь, тащившую бревна. Эта работа требовала большой ловкости. Старец, монахиня Елизавета и Мария Петровна жили в домике, как маленькая монастырская община. В ссылке все любили батюшку за его доброту, умение утешить в тяжелых жизненных обстоятельствах. Отец Сергий скоро стал известен как глубоко духовный старец, которому многие доверяли свои беды, верили в его молитвенное заступничество. Несмотря на болезнь и преклонный возраст, он с помощью Божией выполнял норму, данную начальством. Когда ему приходилось корчевать пни, делал это один и в короткое время. Даже с начальством у отца Сергия сложились самые благоприятные отношения. Все любили святого старца и неутомимого труженика, который со смирением воспринимал свою участь ссыльного. Для местных детей он сделал макет паровоза с пассажирскими и товарными вагонами, которых дети не видели еще ни разу в своей жизни. Через 2 года ссылки власти из-за возраста священника, его болезни и за успешно выполняемую работу решили его освободить. В 1933 году отец Сергий вернулся во Владычню. Здесь прошли последние годы жизни старца. Власти стали выказывать неудовольствие по поводу его появления в храме, и он был вынужден молиться дома. Самым главным делом в последние годы жизни стало для отца Сергия окормление духовных детей. К нему за духовной помощью и поддержкой обращались многие. Это было очень важно тогда, когда большинство храмов было закрыто, и многие священники были арестованы. Во время Второй мировой войны, когда немцы захватили Тверь, во Владычне расположилась воинская часть. Думали, что здесь пройдет большой бой, и предлагали жителям уйти дальше от передовых позиций. Некоторые ушли, но отец Сергий и монахини Елизавета и Милица остались. Почти каждый день над расположением воинской части летали немецкие самолеты, но ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Это было отмечено и самими военными. Однажды старец пошел на другой конец села со святыми дарами причащать тяжелобольного. Идти нужно было мимо часовых. Один из них остановил батюшку, и, пораженный видом убеленного сединами старца, бесстрашно шедшего через село, сказал: «Старик, тут кто-то молится». Неожиданно часть была снята с позиции, так как бои развернулись на другом направлении. Местные жители приписывают чудесное избавление села от смертельной опасности молитвам отца Сергия. За праведную жизнь и глубокое смирение Господь даровал подвижнику дары прозрения – исцеление. Со смирением отец Сергий рассказывал как-то, что люди считают его прозорливым. «А это действует благодать священства», — говорил он. Рассказывал: «Вот пришел ко мне этим летом молоденький пастушок. Плачет, убивается, 3 коровы у него из стада пропали. Боится, что засудят, а у него семья на руках. А ты где искал их?» — спрашиваю. «Да 2 суток и я, и родные, и товарищи всю местность кругом обошли. Нет 3 коров». Мы пошли с ним к развалинам разрушенной церкви, которая 200 метров от избушки моей. Там горка разбитых кирпичей на месте престола. А перед Богом ведь все равно это место святое. Там, где алтарь был, там таинство совершалось, там благодать сходила. Вот мы с пастухом помолились там Спасителю, попросили его помочь нам найти коровушек. Я сказал пастуху: «Иди теперь с верой на такой-то холм, садись и играй в свою свирель. Они на звук к тебе сами придут». Ну и на самом деле так вышло. Сидел пастух и играл на своей дудочке, а к нему в течение получаса 3 коровы пришли. У одной девушки сильно заболела нога. Врачи посоветовали ей ехать в областную больницу и делать операцию. Прежде чем ехать в больницу, девушка со своей матерью пришла к отцу Сергию. Он помолился об исцелении и сказал: «В больницу поезжайте, но вы вскоре вернетесь». Перед выездом в Тверь они сообщили близким, что болезнь приняла такой характер, что требуется встретить больную на вокзале, а иначе она не дойдет. Дочь с матерью сели в поезд и отправились в Тверь. И в поезде произошло полное исцеление больной, так что, когда они приехали в Тверь, девушка вышла на перрон совершенно здоровой. Люди, знавшие отца Сергия, говорили, что он в миру вел жизнь пустынника. Удивляло его незлобие. Он говорил: «Плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться». Он не испытывал неприязни даже к тем людям, от которых много страдал. Поразительно было и его смирение. Как-то раз он сказал своему духовнику: «Вы счастливы, очень счастливы, ибо стоите у престола Божия. А я вот за свои грехи и недостоинства лишен этой милости Божией». С людьми он был необыкновенно кроток и ласков, имел дар утешать людей. Многие отмечали, что, приходя к отцу Сергию за советом и утешением, они будто оставляли у него все тяжелые чувства и выходили от него радостными и обновленными. Батюшка имел дар постоянной молитвы. Одна женщина рассказывала: «Бывало, придешь к нему, а он сердешный, стоит в переднем углу на коленочках, поднявши руки кверху, как мертвый. Постоишь, бывало, так и пойдешь». Отец Сергий мирно скончался 23 марта 1948 года. Ему было 78 лет. Во время отпевания старца плакали не только женщины, но и мужчины. Гроб хотели поставить на дровне, так как из-за топкой грязи и воды на дороге нести его на кладбище на руках было невозможно. Но люди не дали, и гроб понесли на руках. Все хотели хотя бы прикоснуться к нему. Когда на кладбище прощались с батюшкой, целовали руки старцу. Многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман. Когда гроб опускали на дно могилы, произошло маленькое чудо. Необычайно низко, над самой могилой, летал жаворонок и пел. Еще при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам». После кончины архимандрита Сергия почитание его как подвижника и молитвенника еще больше возросло. Многие верующие приходят на могилу отца Сергия помолиться, получить духовное утешение и заступничество. Иногда батюшка посылает знамение того, что он помнит о своих духовных детях. Однажды приехали на могилу отца Сергия и его духовные дети, помолились, посидели у могилы и стали сокрушаться, что теперь у них нет батюшки, и ничего он им не скажет. И вдруг в этот момент они почувствовали, как кругом разлилось необычайное благоухание, которое они явственно ощутили. Это благоухание сопровождало их на всем пути с кладбища и следовало за ними до конца поля. Преподобный исповедник Сергий Серебрянский прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Память преподобного исповедника Сергия Серебрянского Православная Церковь отмечает 5 апреля по новому стилю.